Своя правда.
Они оградились убеждениями.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», программа «Своя правда». Меня зовут Юрий Буткин. С нами сегодня Антон Цветков, председатель комиссии Общественной палаты по безопасности. Антон Владимирович, добрый вечер.
Здравствуйте.
Леонид Ольшанский, вице-президент Движения автомобилистов России. Леонид Дмитриевич, добрый вечер.
Здравствуйте.
Мы будем говорить об инициативе депутата Евгения Ревенко, который собирается выступить с предложением о пожизненном лишении водительских прав за опасную езду, за систематическое и злостное нарушение правил дорожного движения, если они влекут за собой дорожно-транспортное происшествие, если это происшествие ведет к гибели человека, нужно вводить некое уголовное наказание, которое было бы сопоставимо со статьей на убийство. Но сам подход, необходимость пожизненного лишения прав за опасную езду. Насколько это справедливо, насколько это правильно, Леонид Ольшанский?
Это несправедливо, это противоречит Конституции. Значит, у нас Конституция говорит о том, что статья 19 «все равны». У нас, если лишение прав, это как, какой кодекс? Административный. В административном кодексе я уже 100 раз писал в своих трудах 32 главы. Ответственность за нарушение паспортных, таможенных, экологических, иных правил и норм. У нас пожизненно не лишают охотника охотничьего билета, рыболова. У нас пожизненно не сажают в тюрьму за несанкционированные митинги. Водителя ставят в худшее положение.
Так может, пора?
Нет. Противоречит Конституции. Конституционный суд сказал. Плюс Государственная Дума постоянно увеличивает санкции для водителей, как в административном кодексе, а если случилось ДТП, о чем вторая часть предложения господина Ревенко, и кто-то пострадал, то очень высокие санкции возросли в уголовном кодексе. Поэтому сроки очень серьезные, и поэтому уже надо успокоиться.
Это Леонид Ольшанский, вице-президент Движения автомобилистов России, Антон Цветков, председатель комиссии Общественной палаты по безопасности.
Я считаю, что такая мера защиты наших граждан от хулиганов за рулем должна быть. Вопрос, за что привлекать человека к такой ответственности, как пожизненное лишение права на управление транспортным средством, это отдельно. Ну, например, если человека 10 раз задерживали за езду пьяным за рулем. Я пример просто говорю, да, я сейчас не говорю за то, чтобы наказывать его таким образом за 10 раз или за 5 раз. Это отдельная дискуссия в экспертном сообществе, но мое глубокое убеждение, что если человека многократно задерживали за езду пьяным за рулем или в состоянии наркотического опьянения, у него необходимо забрать водительское удостоверение навсегда, потому что рано или поздно этот подонок кого-то убьет. И среди тех, кто пострадает, могут быть родные и близкие наши.
Рамон пишет тут же, так они просто без прав будут ездить, и чего?
Без прав ездить человеку сложнее, потому что если человек задерживает за езду без прав, есть административная ответственность, вплоть до административного ареста на 15 суток, и там уже проще с этими людьми бороться.
Хорошо.
Я хочу все-таки обратить внимание на одно. Конечно же, знаете, вот за опасное вождение, там, если несколько раз человека, например, даже привлекали к ответственности, само опасное вождение, оно достаточно спорно, ну, как его фиксировать, как его документировать, было оно, не было там, но вот для таких людей, которые, например, ну, опять же, предположим, пьяный за рулем неоднократно, многократно, да, наркоманы многократно, или же, например, человека неоднократно привлекали к ответственности за нарушение скоростного режима свыше 100 км в час. То есть вот для таких людей, которые, ну, там, 20, 30, 40, 50, 60 км в час, может быть, случайно. Но если человека, мы с вами, не мы с вами, сотрудник госавтоинспекции, задерживают постоянно за такое нарушение, но, еще раз подчеркиваю, это потенциальный убийца.
Хорошо, Юрию только скажите, вот он пишет, вчера заметили водителя Кобзона за езду по разделительной полосе, если он несколько раз это сделает, его тоже будем лишать пожизненно прав? Опасно. Но, же?
Во-первых, я считаю, что человек, который нарушает правила дорожного движения и езда по встречной полосе, сейчас есть ответственность лишения водительских прав на определенный период. Но, безусловно, я считаю, что если несколько раз, неоднократно, отдельно обсуждаем, сколько раз, в течение какого срока человек выезжал на встречную полосу, то здесь необходимо делать две вещи. Во-первых, нам все-таки надо идти по пути установки разграничительных барьеров между встречными полосами дорожного движения.
Кутузовский проспект, это там первое. Никогда этого не поставят.
Можно и там поставить. Это первое. И второе, безусловно, если человек совершил это многократно, необходимо говорить, но там надо смотреть следующим образом. Сначала решили там на полгода, например, да, потом на два года, потом на три, там, на пять, потом пожизненно. Ну, то есть это должна быть какая-то последовательная
Хорошо.
История.
Антон Цветков, председатель комиссии Общественной палаты по безопасности, Леонид Ольшанский, вице-президент Движения автомобилистов России. Леонид Дмитриевич, но для начала я просто попрошу вас, один из наших слушателей написал, Юстас, 123-й, уточните, где конкретно в Конституции написано, что нельзя пожизненно лишать никого?
В Конституции написано, статья 19, все граждане равны перед законом, независимо от социального и материального положения, рода занятий и так далее, и так далее. Получается, что охотника лишать нельзя, у нас нету рыболова, нету строителя, нету участника несанкционированного митинга.
А может,
митинга. Это плохо? Так,
минуточку,
если я вас не понимаю.
Ружье забирать ведущий, надо.
Товарищ ведущий, вы соблюдайте, это, пожалуйста, порядок.
Товарищ Ольшанский, прошу, докладывайте.
Я Цветкова не перебивал. Вот его стиль поведения. Смотрите. Я сижу, молчу, пока ведущий даст мне слово. Поэтому у нас уже были горячие головы, которые в 92-м году протолкнули в Старую Думу статью о бальной системе учета. Значит, один не пристегнул с ремнем безопасности – 1 балл, проехал на красный свет – 3 балла, сел за руль пьяный – 5 баллов, набрал 15 баллов в течение года – лишение на год. Верховный суд сказал – это дело незаконное, потому что оно противоречит важнейшей статье Конституции, уже другой, за одно деяние дважды не наказывают. Все, лишь заплатил штраф за красный сигнал светофора, все, отбыл 1,5 года лишения за пьянку, чист перед законом. Значит, и в 97-м году Дума большинством голосов бальную систему учета, накопительный принцип отменила, и сказала Дума и Верховный суд, все равны. Или пусть будет накопительный принцип во всех 32 главах административного кодекса, или нет. У нас господин Плигин подготовил драконовский кодекс из 50 глав административный. Ну вот с Божьей помощью у нас теперь комитет объединился Плигина, теперь Крашенинников у нас председатель объединенного комитета, и сразу отрицательное заключение, и драконовский кодекс, на которого все ученые институты написали, нету. Поэтому мое мнение, забегая вперед, эта идея не пройдет. Я впоследствии думаю, вы мне дадите слово рассказать, какие у нас страшные санкции в Уголовном кодексе, но забегая вперед, эта идея не пройдет.
И все-таки, Леонид Дмитриевич, действительно, вот не только господин Цветков, который пытался вас перебивать этой историей, но очень многие люди пишут, ну, если у нас это не предусмотрено, так давайте введем этого, предусмотрим это ограничение для рыбаков, для еще кого-то, и для водителей в том числе, потому что, смотрите, что пишет Юстас, по этому поводу Конституция не допускает равных прав для законопослушных и преступников.
Нет, сейчас говорится о равных правах не законопослушных, а по однородности. Я вам еще пример приведу один. У нас и в гражданско-процессуальном, и в уголовно-процессуальном, и в арбитражно-процессуальном всю жизнь была и есть первая инстанция, апелляционная, кассационная, 10 инстанций. А в административном были слова такие, что жалоба на начальника ГАИ, охотинспекции, РЫБ и так далее, может быть обжалована в суд, решение которое окончательное. Я в Думе сказал, это никуда не годится. Мне сказали вот такие, как Цветков, до свидания. Я обратился в Конституционный суд, и Конституционный суд сказал, все равны. Если в уголовном и в гражданском деле есть апелляционное и кассационное, и заставили Думу вот тогда, в тех же 97-х годах, и появились сейчас 10 инстанций везде, поэтому нужно подходить по однородным структурам. Водителя можно сравнивать с охотником или с браконьером, но никак не с пешеходом, с нарушителем каким-то, которому что-то вменяется.
Михаилу только коротко ответьте, он пишет, интересно получается, то есть если я горшок с цветами из окна на человека уронил, он умер, меня посадят. А если на машине насмерть сбил, то ничего.
Неправда. Если уронил насмерть кому-то, неосторожное убийство до 3 лет. А если сбил насмерть, но он уже вынуждает меня сказать, тягчайшее теперь деяние. Если сбил насмерть одного человека, 5 лет тюрьмы. Если был пьяным за рулем, кстати, пьянка-то в Думе налезла, 7 лет тюрьмы. Если 2 задавил и более, 7 лет тюрьмы, если пьяный, 9 лет тюрьмы. Не за каждое умышленное убийство и специализация столько дают. У нас постепенно санкции за трупы на дороге резко увеличиваются. Хорош.
А если сбил, нарушая правила еще к тому же?
Это, нет, минуточку, но ведь статья гласит, это я скоропалительно говорил, да. Статья же говорит, чтобы быть честным до 7, до 9, судья должна учитывать смягчающие обстоятельства и отягчающие. Значит, отягчающие обстоятельства, вот вам яркий пример приведу, яркий самый пример. Человек пьяный, летел, как угорел, и что-то якобы 140 километров, нарушая все правила, на Минской улице несколько лет назад. Его вынесло в троллейбусную или автобусную остановку. Там была гора трупов, среди которых дети. Максимальный срок какой? 9 лет. Судья дала 8,5 лет. Еще один аспект, позвольте сказать. У нас всю жизнь давали за аварийку колонию-поселение, то есть ходишь в обычной одежде, имеешь право на иметь деньги, приезжает жена, все это разрешается. Так вот, Яна Сергеевна Старовойтова, никулинский прокурор, настояла, что по этому минскому делу человеку дали реальную колонию. Не колонию-поселение, а реальную. Вышки, собаки и так далее. То есть у нас идет усиление ответственности как по сроку, так и по режиму. Достаточно.
Достаточно, говорит Леонид Ольшанский. Юрий, правда, пишет, мало дали за убийство детей, всего 8 лет, так их расстреливать нужно. В Германии, не самой дремучей стране, за опасную езду пожизненное заключение, об этом пишет Юстас. Это недавняя совершенно история, о которой сейчас много говорят по телевизору. Антон Цветков, вам тоже пишут, говорят о том, что, слушайте, человека, если это правда ДТП или кого-то убили, его вообще посадят. А вы говорите еще что-то. Сколько можно? Все собирать будем, любое наказание.
Давайте говорить о чем. Тяжесть наказания, то есть серьезность санкции, безусловно, не является одним из главных элементов профилактики правонарушения. Да? То есть мы с вами прекрасно понимаем, что важна неотвратимость наказания и его адекватность. Когда я общаюсь с потерпевшими, с людьми, которые стали инвалидами, в связи с ДТП, с людьми, которые потеряли родных и близких в связи с ДТП. Эти потерпевшие на самом деле делятся на две категории. Когда случайная авария, это одно. А когда человек в наглую вылетел на встречку и убил их родных и близких, они воспринимают, что он их убил. Когда человек был пьяный или обкуренный за рулем, понимаете, они считают, что он их убил. И наша задача заключается в следующем. Я вообще считаю, что если человек сел пьяный за руль, он подонок. Ну, априори, понимаете? То есть
Это не определение уголовного кодекса.
Понимаете? То есть не должен человек садиться пьяный за руль. Но если человек неоднократно садится пьяный за руль, носится, ну, давайте все-таки понимать, что, извините, автомобиль – это объект повышенной опасности. И мы понимаем, что если человек неоднократно, постоянно, нагло садится пьяный за руль, ездит, то, конечно же, мы должны защитить наше общество. То же самое, кстати,
Антон между прочим, подождите.
И с ружьем. Если человек пьяный, постоянно выбегает и бегает с ружьем по двору, у него надо забрать это ружье раз и навсегда, пока он никого не убил.
Это программа «Своя правда», это Антон Цветков. Мы ведь следим за лентами новостей. Вот только что стало известно, 13 человек пострадали при пожаре в многоэтажке в Москве. Напомню, сейчас разбираются с этой историей. Это где-то в районе улицы Сергея Малыгина. Наши слушатели, Изумрудная 40 в Медведкове. Три этажа горят, взрыв бытового газа, движение парализовано. И вот мы опять возвращаемся. Антон Цветков, вот вы только что сказали. Часто ведь мы сталкиваемся с тем, что люди не умеют, извините, пользоваться газовыми плитами. Тоже изолировать будем?
Нет.
От жилья?
Нет. Объясняю, почему.
Вот, пожалуйста, вполне возможно, что
есть,
и здесь, смотрите, подобная ситуация.
Есть понятие по неосторожности. То есть, если вы случайно где-то...
И так 4 раза.
Нет, ну подождите.
Но это будет
сложно. Вы сейчас говорите,
нет,
что...
Нет, я говорю, ведь есть люди, которые делают одно и то же неоднократно.
Знаете... Я думаю, мы с вами вместе жители многоквартирного дома, как и господин Ольшанский. И если у нас с вами будет какой-то странный человек под нами жить, у которого постоянно он будет забывать выключать газ, мы, наверное, с вами будем требовать, чтобы мы этот газ отключили, потому что рано или поздно взорвется весь дом. Но это нормально.
Еще
раз подчеркиваю, граждане хотят одно, добропорядочные, вы правильно сказали, добропорядочные граждане. Они хотят, если они спокойно ездят по дорогам, соблюдая правила дорожного движения, если человек нарушил правила дорожного движения несерьезно, его, соответственно, привлекает то или иное административное ответственность. Может быть, кстати, даже не всегда привлекать. Иногда поговорить с человеком, предупредить, это тоже нормально. Не всегда надо штрафовать. Но если человек отморозил, человек. Давайте защитим от него добропорядочных участников дорожного
Антон
движения.
Антон Цветков, Леонид Ольшанский. А ведь действительно с этими людьми надо что-то делать. Они нарушают правила человеческого общежития.
Так, ну, во-первых, я хочу вам сказать и господину Цветкову, вы образованные люди, вы некорректно употребляете фразу, нельзя говорить слова, за это на суде, значит, делают замечания, даже выводят из зала суда. Угу. Нельзя говорить слова «убил». Убил – это умышленное деяние, сидел на чердаке с оптическим прицелом, ждал, пока Иванов Петров появится, хотел убить и убил. Промазал, значит, покушение. Значит, вот эта аварийка не только автомобильная, да? Например, электрик дернул рубильник, да, не проверив...
Совершенно верно.
Это называется отдельная глава «Деяние по неосторожности». Умысел был направлен, говорит Верховный суд, не на то, чтобы кого-то сбить, задавить, или врезаться в забор, или врезаться в чужую
машину. Хорошо.
Умысел был направлен на нарушение правил дорожного движения.
Хорошо, они такие неосторожные, что надо их как-то изолировать от общества.
Нет, минуточку, не изолировать, а наказывать. Чтобы не изолировать, а наказывать.
Чтобы они больше не были неосторожны с этим электричеством, с этим газом.
Теперь следующий вопрос. Если он, видите, мой оппонент сделал акцент, алкоголики и наркоманы. Значит, давайте теперь так. Человек был лишен на 1.5-2 года права управления. Ему что, откроют сейф и отдадут? Нет. Какие теперь у нас порядки? Скажут, дружок.
Учиться сдавать.
Нет. Это следующий вопрос, с чем мы боремся. Заново медкомиссию. А медкомиссия, это значит, раз было за то, то исследование в наркологическом и... ином диспансере.
Глубокие исследования.
Глубокие. Значит, если врачи-наркологи придут к выводу, что он уже... Там серьезно кровь берут, прочее, я не врач. Если они придут к выводу, что еще есть остатки наркотических веществ, они ему, его с учета не снимут, ему права никак не дадут, он комиссию не пройдет. А если врачи говорят, алкоголизма нет, наркомании нет, здоров, тогда мы, как честные люди, обязаны отдать ему права. Кроме того, у нас, нам Конституционный суд что сказал? Как понимать с детских лет, со школьной скамьи, всем известный принцип презумпции невиновности? Мы исходим из того, что радиостанция порядочная, пока не подан иск о защите чести и достоинства. Мы исходим из того, что диплом вуза правильный, пока не пришла архивная справка, что такой не выдавался. Мы исходим из того, что Иванов, Петров, Сидоров теперь честный, порядочный водитель, пока нам заново не доказали, что он опять что-то нарушил. А мой оппонент говорит так, как в Южной Родезии. Да он обязательно опять сядет, он обязательно кого-то собьет. В демократическом государстве этот номер не пойдет.
Вам цену справки из диспансера подсказать, пишет 975.
Опять, еще раз, мы исходим из того, что сотрудники ГАИ...
Ну, жизнь реальна, мы не можем...
Нет, еще раз, теперь давайте, раз вы подошли к этой теме, то я подойду. Владимир Владимирович Путин сказал, что и депутаты, и чиновники любого уровня, и представители общественных организаций обязаны анализировать законопроект или то, что предшествует законопроекту, идея на... взяткоемкость и коррупционность. Совершенно очевидно, что это невероятно емкий и взяткоемкий законопроект. Если меня поймают, ну, не меня, образно Иванова Петрова, без прав, мы понимаем, какая санкция, значит, придется отдать, наверное, $5000.
Ну, или сколько-нибудь.
Или
много.
Сколько-нибудь.
Леонид Ольшанский, вице-президент Движения автомобилистов России, Антон Цветков, председатель комиссии Общественной палаты по безопасности, вам пишет... Санчиксон, если я правильно понимаю, но он не единственный, кто об этом пишет. Понимаете, вы только что начали упоминать, что часто эти нарушения так или иначе связаны с болезнями. Наркоманией, алкоголизмом и так далее. Так давайте лечить людей, а не ставить на них крест, устраиваем пожизненное лишение или еще что-то.
Смотрите, первое, когда господин Ольшанский сказал, что нельзя этих людей называть убийцами, пусть на меня подадут суд, но тот человек, который ехал пьяный за рулем и въехал на пешеходном перекрестке и сбил, или на пешеходном переходе сбил женщину с ребенком, он для меня будет убийцей. Извините, это будет так. И вы знаете, это точно так же для тех людей, которым смотришь в опустошенные глаза, которые потеряли родных и близких. Так получается, что по долгу своей деятельности я часто встречаюсь с такими людьми. Большинство людей... 99,9, они вообще их не коснется. Потому что эти люди, даже если, предположим, где-то случайно там сели там, подвыпившие за рулем, ну, после дня рождения там, или еще что-то, они категорически сделали это неправильно, я их категорически осуждаю. Они никакого отношения не имеют к тому негодяю, который за рулем ездит пьяный всегда. Это первое. Второе. Вот представьте себе, цену справки, вы правильно сказали, мы недавно проводили круглый стол медицинской составляющей безопасности дорожного движения, где наркологи бьют тревогу. То есть что было раньше? Раньше мы приходили, получали справку. Кстати, обращаю внимание, что справку, которую обычно люди приходят, как вы правильно говорите, там за 500, за 1000, за 2000 рублей получают за 10 минут, то все врачи говорят, что это прохождение медкомиссии, оно должно занимать там, ну, предположим, там час, полтора, два, три, там, например, да, где это тогда будет реально обследовано. Все остальное, в основном, люди приходят, покупают эту справку, фактически покупают. Раньше к этой справке они прикладывали справку из психо, из наркодиспансера.
И сейчас прикладывают?
Нет.
Куда же они делись?
Рассказываю. Сейчас, раньше они прикладывали эти справки к этой медицинской справке. Сейчас вы, чтобы получить вот эту вот, извините, я за выражение скажу так, Филькину грамоту, да, вот прийти в коммерческую структуру, получить справку, то вы туда должны принести псих- и наркодиспансер, они ее должны у себя оставить в личном деле вашей, ну, в карте, а вам выдают уже справку установленного образца, что вы им ее сдали. И в связи с этим, то есть вы же понимаете, что они просто за деньги выдают справку. То есть они, не получая от вас справку из психо-наркодиспансера, пишут, что они от вас ее получили и выдают вам уже соответствующее заключение.
Вы сталкивались с такими случаями?
Это не только я сталкиваюсь, а это руководство психо-наркодиспансеров бьют тревогу. У них в два раза...
У которых справка дороже, чем общая справка за медкомиссию,
600 понятно. Рублей она стоит.
У кого
ну, как? В государственной клинике они заявили, что 600 рублей. Может быть, врут, давайте
где-то
проверим.
Где-то 1000.
Да, так вот. У них количество людей, получающих эти справки, то есть количество выдаваемых удостоверений не уменьшилось, водительских, а количество получаемых справки в психо-наркодиспансере уменьшилось практически вдвое. Это о чем говорят? Что люди уже не идут их получать. Они идут, получают эту справку, покупают и идут дальше. Но, конечно же, здесь надо говорить о том, что здесь надо наводить просто порядок. И то, что у нас можно пойти любому человеку получить справку в левую, это не говорит о том, что с этой проблемой нельзя бороться. С ней можно бороться, и это не так сложно. Должна быть единая база данных, и сотрудники госавтоинспекции в режиме реального времени должны все видеть по человеку. Но... Самое важное, я вас уверяю, что наркоман, если он там не героиновый наркоман, такой самый-самый уже какой-то заядлый, ну, просто человек, который периодически употребляет кокаин, он ни на каком учете в наркодиспансере не стоит, и он совершенно спокойно пройдет там медкомиссию. Никаких проблем у него не будет.
Это Антон Цветков, Леонид Ольшанский. Тут сразу несколько человек, раз уж мы заговорили о возможности пожизненного лишения прав на вождение автомобиля, вспоминают Мару Багдасарян, которую, как известно...
Хороший пример.
Которую, как известно, только что лишили. Как будто бы пожизненно прав.
Нет. Вот. Сейчас мы скажем. Прошу. Очень хороший пример и всем, кто нас слушает, нашему оппоненту. Вот задавали вопрос специалистам. Мару Багдасарян решили на год, на два, на 10 или пожизненно? Ответ был, нельзя на этот вопрос ответить. Ее лишили потому, что сегодня у нее диагноз медицинский, не наркомания. Ну, там, допустим, я не врач, кажется, эпилепсия, я не могу говорить точно, я не невропатолог. Значит, спросили и меня, и других людей, насколько? Я говорю, может быть, на месяц, а может быть, на 10 лет. Ей никто не запрещает попроситься на медкомиссию. Медкомиссию направят куда? Опять-таки, в специализированный невропатологический диспансер, а может быть, положат в больницу. Значит, если там сочтут, что выздоровела... Права обязаны вернуть. Если там сочтут, что остаточное явление есть, значит, не вернут. Теперь дальше я хочу напомнить, уважаемые ведущие и оппонент. У нас что творится? У нас как еще пока человека признают пьяным или наркоманом за рулем? У нас в кодексе есть, это надо быть филологом, чтобы понять, и юристом вместе, две рядом стоящие статьи. Первая – проверка на состояние алкогольного и наркотического опьянения. И второе – медицинское свидетельствование. От медицинского отказываться нельзя, за это санкции, а от простого можно. Гаишники обманывают людей, говорят «дуй в трубочку», люди отказываются, им пишут отказ от медицины.
Леонид Ольшанский, Антон Цветков. «Своя правда». Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Каждый авторитет. И у каждого своя правда.
Это радиостанция «Говорит Москва», 22 марта. Меня зовут Юрий Буткин. Программа «Своя правда». С нами сегодня Леонид Ольшанский, вице-президент Движения автомобилистов России и председатель комиссии Общественной палаты по безопасности Антон Цветков. Обсуждаем идею, с которой собирается 4 апреля как законодатель выступить депутат Государственной Думы Евгений Ревенко. Но так как он ее уже провозгласил, то идея, собственно, имеет право на обсуждение. Речь идет о необходимости пожизненно лишать прав за опасную езду, ну и там систематические злостные нарушения правил дорожного движения. Прямой эфир 7373948. Можно писать через смс-портал плюс 7 925 48 94 8, можно через Telegram пользователю «Говорит МСК-бот». Но мы уже как-то в первой части программы говорили, что существует два варианта: либо у тебя есть права, либо тебя прав лишили, и ты без прав тогда шарашишь как угодно уже. Да. А есть еще какие-то варианты? Да. Это можно обойти, или они так шарашат?
Отвечают тысячи вариантов, чтобы обойти. Более грубые и более глубокие из знаний разведки. Ну, грубые. Петров взял права Иванова, переклеил фотографию и поехал. Раз прошло, два прошло, пять прошло. А попал в аварию, отдали на экспертизу, она доказала, что это малепусенькая статья до 3 месяцев использования заведомо подложного документа. Более, перескакиваю, более серьезно. Значит, берем паспорт на Сидора Сидоровича, и в Калмыцкой губернии идем, сдаем на права, за взятку сдаем, и получаем законные, в книгах прописанные, в компьютер занесенные права на Иванова Иван Петровича. Значит, тебя останавливает гаишник, а, например, а Волков Петр Иванович дает тебе доверенность на автомобиль. Останавливает гаишник ваши документы, да, он идет, проверяет в компьютер, да, такие права выдавались, только не в городе Москве.
То есть, подождите, права и паспорт у тебя будут на разные имена.
Минуточку, ведь у нас что гласят правила дорожного движения? Что водитель транспортного средства обязан представить сотруднику полиции определенный набор, маленький.
Там паспорта нет.
Техпаспорт на машину, паспорт... техпаспорт на машину, водительское удостоверение, и там еще в последнее время приписали ОСАГУ. А если машина стоит и закрыта, то и без ОСАГИ можно обойтись. Вот вам вариант номер два.
Нет, я просто попытался уточнить. Да. То есть у тебя при этом права на одного человека, а паспорт у тебя на свое имя, но
сделать,
на другое.
Ну, можно сделать, если ты в разведке силен, в оперработе. Можно сделать и еще. Подходишь к бомжу. Мужик, продай паспорт. Вот тебе 1000. Мало 3, мало 5.
Это же преступление.
Нет, минуточку, мы же сейчас говорим, как обойти. Купил паспорт там, на Никанорова. Угу. Дальше ты идешь в местные ГАИ и говоришь, бороду отращиваешь, грязный.
Ну, понятно.
Я хочу сдать на права. Давайте обследуемся. Так-то получил справку. Месяц, два, три побыл наездами и получил в Рязанской, Владимирской губернии уже и паспорт, и права. При желании, вот пусть Антон возглавляет бригаду оперативников против меня, а я буду возглавлять бригаду, чтобы сделать, и я его обойду по знаниям.
Это Леонид Ольшанский, Антон Цветков. А вам другой вопрос, на самом деле, задают. А, может быть, сначала пожизненно запретить коррупционерам работать в госучреждениях, а потом браться за водителей? Вот так пишет Константин, 768-й.
Анекдот вспоминаю, да? Помните, наш как-то победа коммунизма, да? Фантастический и реалистический, да, путь. Фантастический – это если сделаем все сами, а реалистический – если прилетят марсиане и все сделают за нас. Победить коррупцию пока не удалось ни одной стране мира. Удалось ее снизить там на тот или иной процент, соответственно, да, там тем или иным странам, это да, но победить на 100% коррупцию не удалось. Делать так, чтобы минимизировать коррупционную составляющую в тех или иных процессах, безусловно, важно и необходимо. И на самом деле многие, скажем, опять же, это не 100% будет результат, но много достаточно несложных моментов, которые могут привести к эффективному результату. Ну, например, там, сотрудник госавтоинспекции. Мы в какое-то время, помните, оборудовали их автомобили средствами видеофиксации, аудиофиксации, да, и какое-то количество, подчеркиваю, какое-то количество, небольшое количество коррупционных составляющих снялось. Сейчас мы убедили и вели этот эксперимент. В Москве он уже начался, уже не как эксперимент, а уже больше 1000 госавтоинспекторов в Москве получили персонально носимые видеорегистраторы. То есть человек стоит с видеорегистратором, который записывает все с момента начала дежурства и заканчивает записывать с момента окончания дежурства. И для того, чтобы выключить видеорегистратор, а подчеркиваю, любое выключение видеорегистратора сразу делает метку на видеозаписи, человеку нужно согласовать, гаишнику нужно согласовать это с дежурной частью. Опять же, на 100% это решит коррупционную составляющую? Нет, но процентов на 70-80 да, да. И вот такими четкими последовательными мерами мы, безусловно, снижаем коррупционную составляющую. Вот, опять же, начальник ГАИ Москвы Виктор Васильевич Коваленко, а мы видим, как он достаточно активно борется с теми же самыми и уличными гонщиками, и пытается навести порядок по выдачи водительских удостоверений. Вот сейчас вся страна к нему приезжает и смотрит, как организовано место, где сдают на водительские удостоверения, на Измайловский зверинец, да. То есть там даже прозрачная стенка, то есть полностью стекло, когда люди сидят и сдают теорию, то есть вы можете просто, ну, любой человек может прийти и посмотреть, как они сдают. Во всех автомобилях, в которых сотрудник госавтоинспекции принимает у вас водительский, ну, принимает экзамен, у вас обеспечены аудио-видеофиксация, и при необходимости вы можете это затребовать потом, как гражданин сдающий, ну, если вы, например, не сдали. Опять же, на 100% это решение? Нет, но существенный процент, безусловно, это
решает. Проценты есть, но вам-то говорили о другом. То, может быть, сначала вот пожизненно там попробовать, а уж потом говорить о том, что пожизненно можно кого-то лишать возможности управлять автомобилем. Вот, коррупция наше главное зло.
Наведение порядка должно быть комплексное, мы должны бороться по всем направлениям одновременно.
Антон Цветков, следим за лентами новостей. Пожар потушен, ликвидирован даже пожар в 17:20, то есть 25 минут. Адрес точный пострадавшего дома, Изумрудная, 46, корпус 3, 39 человек спасены, из них грудной ребенок и инвалид, но, как пишет РИА Новости, не уточняется. К сожалению, есть пострадавшие. Ссылаются на твиттер столичного главного управления МЧС России. Следим за лентами новостей, если будут какие-то новые сообщения по этому поводу. Еще раз напомню, пожар в жилом доме, где взорвался, судя по всему, газ, ликвидирован 25 минут назад. То есть ликвидировали горение там более часа, час 20. В 16:01 кто-то позвонил, а в 17:20 пожар уже ликвидирован. Площадь возгорания была 300 квадратных метров, чтобы вы знали. Мы возвращаемся к необходимости пожизненно лишать прав за опасную езду. Кстати, Леонид Ольшанский, тут тоже опять вспоминают Багдасаряна, и опять вас спрашивают, а как такое может быть, что ее вчера лишили вроде как прав, а она сегодня опять сообщает о том, что она продолжает? Или удостоверение в суде не забирают?
Опять, стоп. Значит, ни одно решение... Приговор, постановление не вступает в законную силу мгновенно. Если мы с вами стоим в зале суда, то любой судья читает и говорит, данное решение может быть обжаловано в течение 30 суток с момента сдачи документа в полном объеме в канцелярию. Вам понятно решение? Понятно. То есть должно пройти время, потом судья печатает в полном объеме документ, в данном случае это постановление, потом он сдается в канцелярию, потом Багдасарян, Иванову, Петрову отдают под расписку копию, и вот с того момента, как она расписалась, у нее от 10, по разным делам, от 10 до 30 суток, но самое маленькое 10 суток. Кроме того, есть такая процедура, которая называется восстановление пропущенного срока. Болел, не знал, был там за рубежом, еще в больнице был, поэтому опытные адвокаты будут это дело тянуть. Кроме того, высокое должностное лицо, которое рассматривает в порядке надзора протест или прочее, имеет право приостановить на срок рассмотрения дела вердикт. Поэтому, если бы я был адвокатом Багдасарян, еще бы несколько месяцев это бы тянулось.
А, все-таки, с вашей точки зрения...
Юридически ее и провозгласили, но мгновенно не лишают никого.
С вашей точки зрения, это показательный приговор?
Это показательный приговор объективности суда. С одной стороны, а минуточку, а человека приговаривают к расстрелу раньше. Его что, тут же расстреливали на завтра? И мы же говорили, можешь
нет,
жаловаться...
То, что госпожу Багдасарян вот таким образом лишили
законно,
прав...
Законно, все решили все? Законно. Больна, заключение врачей не может управлять. Лишаем прав. Все, законно.
Юридически чисто показательным этот приговор нельзя назвать.
Почему? Показательным, что это редкий случай, когда вернулись к... Обычно лишают за что? За пьянку, за серьезное ДТП, за выезд на встречку, туда-сюда. Именно показательно, что проанализировали состояние здоровья и лишили. Он показательный процесс.
Когда говорят о том, что якобы даже специальной комиссии при живой Багдасарян, что называется, не собирали, а решали исключительно документам.
Стоп, минутку. За все отвечает судья. Она может вызвать одного врача, она может ограничиться документами. Так же, как убийство, можно шить по одному объему факторов, а можно эксгумировать труп, можно 10 раз...
То есть нет оснований не доверять сотрудникам?
Нет, не доверять оснований. Ну, а если бы я был адвокат Багдасарян, надо же отрабатывать. Не объективно, не исследовали, требую направить на дополнительную экспертизу. Это борьба... Любое дело, и уголовное, и гражданское, это борьба умов, борьба аргументов.
Леонид Ольшанский, Антон Цветков, показательный приговор по Багдасарян, с вашей точки зрения?
Показательное признание господина Ольшанского, когда он сказал, что если деньги платят, надо же отрабатывать. Ну и что, что, ну и что, что человек опасен для общества, да? Давайте будем затягивать процесс, а в это время пусть он едет и собьет кого-то.
Нет, ну а как вы бы адвокатам предлагали своему клиенту, который вам платит, не надо обжаловать этот приговор?
Нет, я считаю, что у адвоката тоже должна быть совесть.
Нет,
и адвокат нет, должен
значит,
понимать...
Я приведу решение Конституционного
вот видите,
суда.
Что же вы перебиваете? Не перебивайте, и Конституционный суд – это все хорошо, и мы должны уважать, безусловно, решение Конституционного суда, но совесть тоже должна быть.
И
так
всё-таки.
Вот, я отвечу, да. С моей точки зрения, безусловно, по уровню информационного освещения, по пристальному вниманию экспертов, по обсуждению это на различных телепередачах, это, безусловно, показательный процесс.
Но тогда... Юрий
и он, кстати,
пишет...
имеет положительную специфику, то есть он имеет свое профилактическое
Но
значение.
Юрий вам пишет, инициатива ведь как раз, которую мы обсуждаем, это пожизненное лишение прав за так называемую опасную езду. Штука не очень понятная, скорее всего, будет основана на показаниях сотрудников госавтоинспекции, которым в суде обычно доверяют. Ну, нет оснований не доверять сотрудникам.
Мы с самого начала, когда начали с вами обсуждать,
да, вы говорили
я сказал, что правильно вы сказали, совершенно верно. Опасная езда, когда встал вопрос о том, что нужно за нее наказывать или нет, нужно и необходимо. Второй вопрос, как ее фиксировать, могут быть соответствующие ошибки, это отдельный вопрос. Но мое мнение, если мы говорим о пожизненном лишении водительских прав, а мы с вами вот во время рекламной паузы обсуждали, что даже при пожизненном лишении водительских прав можно предусмотреть, если человек исправился, ну, какое-то определенное время не нарушал закон в принципе, да, и стал добропорядочным гражданином, можно вернуться к тому, чтобы обратно ему их дать. Но я хочу обратить внимание, что за что я предусмотрел бы пожизненное лишение водительских прав? В случае многократной зафиксированной езды в алкогольном или наркотическом опьянении. Отдельный вопрос. Я вам обещаю, что мы в общественной палате, когда Ревенко внесет свою инициативу, мы пригласим его, пригласим господина Ольшанского и всех остальных заинтересованных лиц и проведем круглый стол, где обсудим. Но именно на этом круглом столе мы попробуем выработать какую-то единую концепцию, то есть сколько раз многократно, это там 3, 5, 10, например, или еще что-то, да, алкогольное, еще раз подчеркиваю, опьянение, наркотическое опьянение и существенное, там, или архисущественное нарушение скоростного режима. Можем говорить в том числе о въезде на встречный полос, выезде
это,
на встречный
полос. Это Антон Цветков, но Санчиксон пишет, что с его точки зрения это новая коррупционная составляющая. 569-й возвращает
Извините,
вас...
Извините, но если 10 раз человека пьяным за рулем остановили, какая здесь коррупционная составляющая? 10 раз
Антон
пьяным
Цветков, Леонид Ольшанский возвращает нас к истории госпожи Багдасарян. Все-таки, вот вы так сказали, что ну, надо обжаловать, и какое-то время человек может ездить. Но ведь разные бывают поводы. Вот в данном случае нам как бы говорят, что у человека такая болезнь, при которой он не может управлять автомобилем.
Угу.
И это как это получается, что человек, который, ну, он опасен, в этом качестве. И все равно может продолжать ездить.
Еще раз, мы опасен, не опасен, решает суд. Значит, я хочу господину Цветкову напомнить.
Но суд же принял решение по госпоже Багдасарян.
Одну секундочку. Значит, вот я был в Конституционном суде, я знаю наизусть три строчки. Право на судебную защиту, гарантированную каждому из нас статьей 46 Конституции, реализуется в полной мере лишь тогда, когда решение суда первой инстанции проверяется апелляционной, кассационной и надзорной инстанцией. Пока все инстанции не прошли, право на судебную защиту не реализовано. Далее, закон об адвокатуре говорит, что если заключено соглашение, ты обязан максимально добросовестно работать, использовать все методы, и не можешь ни одного действия совершить в ущерб своему подзащитному, даже если он Чикатило, и должен только выявлять документы, аргументы в защиту. Всё, поэтому это долг любого
адвоката. Но в этой истории у нас есть человек, у которого медицинская справка не позволяет его с момента появления справки, не позволяет ему управлять транспортным средством.
Итак, последние слова. Прокурор говорит, я прошу лишить... потому что больна. Адвокат говорит, я не согласен, потому-то, потому-то. Суд сказал лишить. Значит, ездит, не ездит, это право гражданина. Другое дело, вот в уголовных делах там чуть-чуть по-другому. Тебя могут даже до суда за серьезные деяния заключить под стражу. Ты не отбываешь срок, его потом... Ты находишься под стражей, как опасное обществу. У нас вот таких прелюдий, да, что еще не осужден, но сидишь в тюрьме, в следственном изоляторе. В административном праве у нас такого нету. Теперь я хочу оппонировать. Если человек пьяный второй раз в течение года, не десятый, а второй, сел за руль... следует уголовная ответственность. И даже если умелым адвокатам удастся вырулить условно, то ведь господин Цветков говорит как? Многократно. Он третий раз сядет за руль, если он не понял, то тогда уж он будет сидеть в тюрьме куда больше.
Программа «Своя правда» 134-21-35. Правда Леонида Ольшанского вам ближе. 134-21-36. Вам ближе правда Антона Цветкова. Начинаем голосование и продолжаем принимать звонки. Господа, я попрошу вас надеть наушники. Наши слушатели к нам присоединяются. 7373-94-8. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день, господа. Вы знаете, что этими законами вы подвергаете убийству людей беззащитных, и никто не наказан. А как пенсионеру прокатили? Где эти все? Покажите нам данные. Кого посадили хотя бы за убийство? Циничные, именно умышленное убийство, я считаю. Хотя бы одного посадили или нет? Или
какое ДТП или вы имеете в виду?
А кого пенсионер, который в храм шел, который Саркисова хрен его там, извините, господи, как его зовут?
Я прошу прощения, я давайте знаете, более аккуратно. Я понимаю, нет, о чем идет понял, речь. О чем.
Да. Значит, рядом с моим домом на Масильмовской улице действительно человек и пьяный, и летел, сбил человека, сбил. Значит, его, во-первых, сразу взяли под стражу, все уже, вот вам пример. Он под стражей раз, естественно, уголовное дело возбуждено два, и ему будут шить статью, которая гласит до 7 лет лишения свободы. Поэтому все объективно.
Продолжается даже голосование.
Вы же только что говорили, что это неправильно. Это раз. Во-вторых, что, я что не очень понимаю. Ну, вы говорите, очень серьезное наказание, там 7 лет, это
да.
много.
И я не сказал говорили, много. Я сказал,
в начале
это
передачи
много,
говорили, это
и
много.
И этого уже, что
и,
есть достаточно.
Ему все-таки дело шить не будут. Зафиксированы четкие доказательства. И если человек виновен в смерти другого человека, он должен понести ответственность.
134-21-35 вы за Леонида Ольшанского, 134-21-36 вы за Антона Цветкова. Срочное сообщение теперь из Великобритании. Там слышна стрельба, и очевидцы сообщают о 12 раненых в результате стрельбы у здания британского парламента. Пока ссылки на СМИ, новые подробности уже, может быть, через пару-тройку минут в информационном выпуске. Продолжается голосование, продолжаем принимать звонки о необходимости пожизненно лишать прав за опасную езду. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр, Москва. Полностью согласен с инициативой, потому что... опасная езда стала бичом наших дорог. Нельзя спокойно проехать ни по одной вылетной трассе. Обязательно ты нарвешься на какого-нибудь очень умного человека, который считает, что он Шумахер. Еще я бы предложил ввести возрастной ценз на управление автомобилем, потому что люди в возрасте, к примеру, ну, скажем так, за 70, чаще всего неадекватно.
А
дороге.
Вам сколько лет?
Мне 47.
Понятно. Спасибо, Леонид Ольшанский.
Ответ один. 47 или 107, решают врачи. Если врачи, опять-таки, статья 19 Конституции, все равны.
Прошу прощения, один человек погиб при пожаре в многоэтажном доме в Москве. Это срочное сообщение, только что сделал заявление Собянин.
Опять, еще раз говорю, все, кто приходит в Государственную Думу, все, кто приходит на эфир, они должны знать Конституцию. Все равны перед законом, независимо от социально-материального положения, национальности, возраста, пола и так далее. Если человек 80 лет, у него нормальные врачи говорят, наркологи, кардиологи нормально, обязаны дать ему водительское удостоверение.
Я обращаю внимание, что на нашем круглом
Антон
столе,
Цветков, прошу.
Когда мы обсуждали как раз вопрос прохождения медкомиссии, ну, два вопроса. Первый, насколько она реальная медкомиссия, да, потому что в основном сейчас это, конечно, пришел, заплатил, купил справку и отдал. А второй момент, все практически без исключения говорят о том, что когда водительское удостоверение выдается вам сроком на 10 лет, то в определенном, и вам опять через 10 лет надо проходить медкомиссию, то при определенном физическом состоянии, при определенном возрасте за 10 лет слишком могут быть, скажем, глобальные изменения здоровья. Поэтому необходимо, возможно, предусмотреть при каких-то определенных возрастных рамках чаще делать именно медосмотр.
7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день. Извините, я вот слушаю передачу, интересная беседа. А не кажется вам, что все противоречия ваши можно было бы разрешить одним? Ввести, ссылаться не на Конституцию, а ссылаться на принцип Минера, я его называю так, господи, у которого есть только два варианта, боже мой. Или он становится калекой, или уходит в мир иной.
А Конституцию поэтому... отменяем?
Что?
Конституцию отменяем.
А Конституцию вы написать, исходя из этого принципа.
Нет, ну, уважаемый радиослушатель, он совершенно прав, ведь обратите внимание, у нас же в Конституции четко написано «свобода на... и право на передвижение», да? Но мы понимаем, что определенных людей необходимо изолировать от общества на определенный срок, да? И здесь то же самое, это самое важное, да, что в Конституции написано «свобода».
Антон Цветков, Леонид Альшанский.
Но он правильно сказал, что это как Минер, потому что дело касается
20 секунд,
Леонид Альшанский, прошу вас. Значит, и Цветков, и это, и наш слушатель, они ставят принцип целесообразности выше Конституции. Значит, на них тоже надо в суд подавать. Конституция выше всего.
Говорит Леонид Альшанский, мы завершаем голосование. Вот я сейчас его остановил, и вот что у нас получилось. 53% тех, кто приняли участие в голосовании на стороне Леонида Альшанского, 47% поддержали Антона Цветкова. Это была программа «Своя правда», господа, я благодарю вас. Спасибо.